мы уже начали, вы, наверное, сориентировались, да, что Евангелие в центре нашей жизни. Вячеслав очень хорошо и подробно рассказал, что мы посланники, послы Божьи на земле. А если еще поглубже, то церковь как раз это посольство Бога на земле. В городе Тихвин ли она находится, либо в городе Павловск, вот это посольство. Здесь выписывают визы в Божье Царство. Потому что вы ни в одно не сможете попасть в государство, да, сегодня, ну, только в безвизовый, говорят, Египет вроде безвизовый, может быть, еще там Таиланд, не был, в Египте был один раз в командировке. Так вот, чтобы получить визу, надо сюда. А наша задача, подумайте, как бы сюда побольше людей привезти. У нас в церкви два этажа, к сожалению, занят, как у вас, только один, второй пока пустой. И вот мы вот этим великим поручением тоже давным-давно озадачились. Я думаю, и вы постоянно его, да, читаем мы, когда 28 главу Евангелия от Матфея, у нас всегда этот вопрос, ну что значит идите научите, крестите, уча соблюдать, ну как это делать? Вот мы давно этим вопросом тоже озадачились и очень много ездили. Мы точно так же, вот я сейчас слушаю, да, перечень служений, которые на неделе совершаются. У нас все было то же самое, мы клеили, как бы сказать, приглашения в церковь, раздавали Новые Заветы, дарили Библии, старались, общались, приглашали людей. Ну вот как-то все, мало что-то двигалось. Мы начали кататься к братьям в Петербург на конференции такие небольшие, как вот у них это происходит, как происходит у нас. Начали делиться опытом, братья стали к нам приезжать, тогда еще американцам можно было приезжать. Кит Салливан такой известный, может быть, и у вас в церкви миссионер к нам часто приезжал, полюбил нас как-то они. Вот Павел Сенников приезжал. И вот мы искали вот этот рецепт. И вот в результате долгих этих общений, наших встреч, мы, наверное, три таких моментика нащупали, которые нам помогают трудиться среди наших коллег, с нашими ребятами, с которыми мы хобби занимаемся, отдых вместе проводим, среди наших друзей и наших родных и близких. Вот с чего все начинается? Мы услышали такие три мысли. Мысль первая, которую мы так хорошо запомнили и взяли ее на вооружение. Она так называется у нас. История про одного пастора и его друзей. На самом деле, я думал, что это может быть вообще миф и сказка для нас, чтобы нас немножко так заряжать, подводить. Но один брат в Пскове нашел этого человека, если не ошибаюсь, в Пскове. Он сказал, что это Георг Мюллер. Так вот, что за история про этого пастора? Говорят, когда он начал свое служение, у него 6 друзей. Я не знаю, сколько у вас близких друзей. У него их было 6. Он начал за них молиться. Ну и так уж, да, я так коротко. Двое из друзей из 6 покаялись через 3 года. Двое покаялись через 10 лет, а двое покаялись там на его похоронах. Не знаю, известная вам эта история или неизвестная. Ну, тут суть не в годах и не в количестве его покаявшихся друзей, но в том, я тогда подумал, и мы все думаем, ничего себе, оказывается, надо просто молиться Богу, а Бог каждый год может твоих друзей даровать им спасение. Он будет это сам все делать. Наша задача только просить его и молиться за своих друзей. Помните, да, у нас, наверное, 3 года назад началось такое служение, Андреевское служение. Там такие карточки выдавали, и туда предлагалось записать 10 своих друзей. Ну и мы уже так, знаете, поднаторились. Мы в каждой церкви задаем такой вопрос. Поднимите руки, а кто молится хотя бы за 10 своих друзей? Ну вот каждый день там или через день. Ага, ага. О, вот мы как раз про это и приехали поговорить. То есть, смотрите, да, мы эти карточки выдавали, кто-то это все придумал, и насколько я помню, так это Игорь Анатольевич вообще все раздавал и все это так внедрял, наверное, вместе с советом миссионерским. Да, они вот как-то у нас получились заброшены. То есть вот этот Георг Мюллер, он как раз, у него эта карточка была заполнена. И он каждый день, когда у него был досуг, может быть, это утро, может быть, вечер, может быть, это после обеда, когда он там мог уединяться, он за них молился. Мы подумали, что ж, да будет так, а давайте просто молиться за своих друзей. Вы знаете, мой самый лучший друг, самый близкий мой друг, с которым мы с первого класса вместе, он тоже в этом зале находится, он покаялся примерно, наверное, через 3 года, как только начали за него молиться. Это Женя Гравень, вот он здесь сидит, мы одноклассники, много мы все делали в первый раз вместе. Вместе учились, вместе тренировались, вместе бегали за девушками, все делали вместе, да. И когда тогда произошли у него в жизни какие-то сложности, он позвонил, говорит, как думаешь, что делать? Я говорю, Новый Завет, попробуй, почитай. Он начал читать, дай Бог его коснулся, и он приехал потом к нам, в Шугозеро мы тогда были. И сказал, говорит, я хочу вступить в завет с Богом. Ну, братья здесь уже провели уроки, проконсультировали, все допустили. Да, он приехал к нам в гости и там принимал крещение. А всего-то 3 года. И мы так подумали, 3 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, какая разница? Если я буду 20 лет молиться, 30, и Бог спасет 10 моих друзей, я уже не напрасно прожил свою жизнь. Вот задумайтесь над этим, да, пусть... Вот если мы отсюда сейчас уедем, и в ваших вот этих списках, вот в этих андреевских карточках не появятся имена и фамилии, все это, вот знаете, бессмысленно. Записывайте туда людей, начинайте за них молиться. Это, наверное, самый главный наш посыл. А Бог потом будет позволять вам им благовествовать. Доверьте, вот начните с него. Я несколько текстов про молитву. 1 Фессалоникийцев, 5:17. Написано. «Непрестанно молитесь». Очень часто мы думаем, что такое «непрестанно молитесь». Ну, кто-нибудь из богословов, наверное, со мной не согласится и скажет, это поручение великое тоже одно, «непрестанно молиться» значит «всегда». Я не очень духовный человек, у меня не получается непрестанно молиться. Когда меня на работе прессуют, и у меня не получается непрестанно молиться. В пробке не получается непрестанно молиться, когда мы в Петербург приезжаем из Тихвина, там у нас поспокойнее все. Да и вообще, когда проблемы, ну, не получается непрестанно молиться. И когда дома готовишь борщ, ну, не получается непрестанно молиться. Мы думаем, что непрестанно молиться – это значит не забывать молиться за своих близких, за своих коллег, за своих друзей, за своих товарищей, с кем мы проводим много времени на неделе. Что значит не забывать? Простой пример. У нас в церкви, мы, друг тоже покаялся, крестился, сейчас всей семьей приходит в церковь. Мы работаем вместе. Я у него спрашиваю, у нас общий руководитель. Я говорю, как давно и сколько ты молился за руководителя? Он говорит, я помолился 3 месяца, наверное. Ну, потому что мы все из одного, да, вот из этого у нас одно ДНК. Он говорит, я вижу, нет никакого результата. И я это дело оставил. Я говорю, знаешь, а я молюсь уже за него 10 лет. И не поверите, в один из прекрасных дней открывается вот так же в зал, и вот этот наш руководитель приходит и говорит, а куда мне сесть? И садится сюда. Я говорю, почему ты оставил молитву? Он говорит, так результата нет. Вот непрестанно молиться, это значит не оставлять наших подопечных, за кого мы начали молиться, вот там. Помолились 2 дня, неделю, 3, оставили. Ну что, не приходит, я ему говорю, он вообще не понимает, не втыкает, вообще грешник, слушать не хочет. Но если вы с ним взаимодействуете, если вы вместе работаете, если вы вместе тренируетесь, если вы вместе гуляете, на концерты ходите, ну, у вас есть точки соприкосновения, площадки, где вы общаетесь, о чем мы вот сейчас рисовали, молитесь за них непрестанно, то есть не оставляйте. Пусть это будет молитва раз в неделю. Пусть это будет молитва 2 раза в неделю. Не забывайте, не оставляйте. А Бог будет делать свою работу. То есть вот о чем говорит, что надо непрестанно молиться. Этот друг, он до сих пор приходит в церковь. Мы теперь уже точно понимаем, о, надо не оставлять молиться. Он еще не покаялся. Он вообще бывший саентолог. Представляете, что такое саентология? Запрещенная секта. Со штаб-квартирой на площади Восстания. Запрещена, наверное, не только в России. Там так хорошо вот... Такой фильм есть, Вячеслав Николаевич мне запрещает про него рассказывать, «Большой Стэн», там про тюрьму американскую. И там, когда его знакомили с тюрьмой, мы говорили, вот к этим только не подходи, это самое страшное, это саентологи. Так вот, по молитвам этот саентолог уже не первый раз у нас был в церкви. Сидит, и он проверяет все, что мы говорим. У него всегда открыта Библия, и он дословно проверяет, так ли мы читаем, так ли мы размышляем. Вот что такое сила молитвы. Про молитву еще. Иисус говорит в Матфея 9:38, помните такая история, Он говорит, жатвы много, а делателей мало. Вот вы руки, может быть, кто-то постеснялся поднимать, хотелось бы немножко перефразировать этот текст. Жатвы много, труда много, а молитвенников мало. Молитвенников мало. Мы, оказывается, не молимся, а все хотим, чтобы что-то было. Мы, конечно, хотим, чтобы церковь росла. Мы, конечно, хотим, чтобы были служители. Мы, конечно, хотим, чтобы наши родные спаслись, наши друзья спаслись. Но мы не хотим делать самое элементарное. Вот мы ездим по церквям много и видим, что везде различное служение музыкальное. Кто-то к нему очень серьезно относится. В прошлом месяце мы или в декабре ездили на обводный канал, но там Дмитрий Овчинников, он музыкант вообще, у них там так все профессионально и серьезно, а у нас вот, например, в Тихвине с этим сложновато. И мы понимаем, чтобы настроить музыкальное служение, это очень большой труд. Это нужно, чтобы Бог послал какого-то брата с музыкальным образованием, нужна серьезная инструментальная помощь. А вот в молитве, скажите, что нужно-то? Кроме нашего желания, немножко бьющегося сердца и любви к своему ближнему, больше ничего. Найти там 20 минут времени, ну, Вячеслав говорит, 10 минут времени, помолиться за своих друзей, за своих коллег, это так просто. Утром или днем встать на колени и сказать: «Господи, я сегодня же буду соприкасаться со своими коллегами. Вася меня любит, там, с Петей мы в очень хороших отношениях, с Колей мы в теннис играем, с Мариной ходим на обед. Благослови, дай мудрости рассказать Евангелие». То есть вот первое – это, конечно, вот молитва. Молитвенников мало. Помните, Иисус говорит, вот когда мы хотим, чтобы все росло и развивалось, Он говорит: «Верный в малом во многом верен». То есть если мы хотим многого, то надо начать вот с этого малого. Молитва – это очень немного, это очень просто, и вы ни от кого не зависите. В любое время, в любом месте. Как-то мне позвонил сын моего друга, хорошего, близкого, который тоже теперь всей семьей ходит в церковь. Он задает вопрос, они отрываются потихонечку от православной церкви, где они вот выросли, куда, где они там в хорах вместе пели, где у них там батюшка, там близкий друг. И он говорит: «Знаешь, спросил у батюшки такой вопрос, могу ли я молиться за некрещенных друзей?» И тот сказал: «Не, за некрещенных нельзя». Но если вы бываете на похоронах, может быть, вы знаете, да, что перед отпеванием всегда православный батюшка спросит, крещеный или некрещеный. Вплоть до того, что когда говоришь некрещеный, они сразу: «Опа, а тогда нельзя отпевать». Ну, я думаю, вы эту традицию знаете, да, это правило вообще. И все говорят: «Да не, в детстве был крещен». «А, тогда можно». Вот они так примерно говорят, что нет, не надо креститься. Я говорю: «Ну как же так?» Говорю: «Давай-ка вместе подумаем, какой текст нам придет». А он уже читает Евангелие. Я говорю: «Ну-ка открывай первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 6 стих. Что там написано?» А там даже по 10 стих, да? А там Павел говорит: «Хочу, чтобы мужи в руки воздевали в любом месте, чтобы мы просили за всех человеков, за начальствующих, за царей, чтобы нам жизнь хорошую тут проводить, спокойную, тихую. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Он говорит: «Как же, как? Он там не пишется, только крещеные, только евреи, только иудеи». Он говорит: «Нет, за всех людей. Вот какая на нас с вами обязанность – молиться за этих людей». Мы, послание Иоанна, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих, написано: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то все, что не пожелаете, просите, и будет вам». А дальше уже в 16 главе, в 24 стихе написано: «До ныне вы ничего не просили во имя мое, просите, и дано будет вам, дабы ваша радость была совершенна». А потом уже в послании Иоанна написано: «Все, что просим по воле Его, что соответствует воле Его, Он тогда нас слышит». Это написано у нас в 1 Иоанна, в 5 главе, в 14 стихе. То есть вот какая она, да? Он говорит: «Просите, ребят, вы что не просите-то? Хотите, чтобы близкие спаслись? Просите. Хотите, чтобы коллеги спаслись? Просите. Хотите, чтобы друзья ваши спасались? Просите». Вот что касается про молитву. Самое доступное вообще служение. Если вот на благовестие мы говорили, надо собираться, автобус нанимать, ехать в Купчино или на электричку садиться, как там, семью обворовать, да, то когда вы будете молиться, вы никого вообще не обворуете. И знаете, такой вопрос еще встает. Как молиться? Очень здорово помолиться примерно так. Дорогой Небесный Отец, мы сегодня в Павловске, благослови наших друзей, наших коллег, наших соседей и наших товарищей секции. Аминь. Мы предполагаем, что Павел молился все-таки поименно за своих друзей. Потому что если мы открываем любое послание, он говорит: «Перед Богом говорю, я молюсь за всех вас». А знаете, я всегда последнюю главу открываешь любого послания, и он начинает: «Передавай привет Гаю, передавай привет тому-то, дому там Анисима не забудь передать привет». И он перечисляет всех поименно. Наверное, вы все читаете и видите это. И начинаешь понимать: «Павел, так ты во всех церквях практически персонально знал каждого. И когда он говорил, что я помню вас всех, вы в моем сердце, Я понимаю, что он так и молился, перечисляя каждого. Соответственно, вот эти списочки, да, о которых мы говорим, очень важно не просто сказать «благослови моих коллег», а, скорее всего, «благослови Васю, Петю, Марину, Свету, Ольгу». Работай в их сердце, открывай им, чтобы я мог поведать им Евангелие. Вот если мы это все делаем без молитвы, не заложили молитвенные основания, потом мы начинаем говорить про Христа, они нас не слышат, мы ударяемся в стену, думаем, а, весь мир охладел, никто не ищет Бога, уста их, да, там, ятаспида там и так далее. Нет. Положите молитвенные основания, впустите в этот труд Бога. Пусть Бог работает. А когда надо будет, Бог подготовит, и вы поговорите, Бог немножко смягчит сердца, почву подготовит, подрыхлит, польет, а вы посадите туда семечко. То есть первая картина, да, которая нам понравилась, это молитва за наших близких. Вот, вот как раз где в круге, вот где мы все вот эти наши товарищи, вот чтобы мы за них регулярно молились. Вторая мысль, которая нам понравилась, которую мы так для себя уцепили, это зрелый плод. Зрелый плод. Она изображалась в виде яблони. У нас у одного из друзей дача на берегу реки, и у него шикарный яблоневый сад. Мы каждое 1 сентября приезжаем поздравлять его с днем рождения. И как раз уже яблоки в это время наливаются соком. Я ни разу не видел, а я заканчивал пожарную школу и много лет трудился в этой сфере, очень неплохо ползал по лестницам, когда был помоложе. Я ни разу не видел, хотя лестница там есть, чтобы кто-то поставил лестницу к кроне дерева и полез, сказал, вот то яблоко самое красивое. Обычно все идут и берут самые низкие яблоки. Вот точно так же и христианин. Мы можем очень долго тратить время и стучаться вот в эти незрелые плоды, которые еще не дозрели и не готовы принять благую весть. Мы тратим время, у нас не получается, мы нервничаем, понимаем, что никому ничего не нужно, или что, да, как вы уже говорили, у нас нет дара, красноречия, не отскакивает на зубок. На самом деле нет, не так. Если мы возьмем любого человека и от его жизни изобразим в виде прямой, то мы увидим, что Бог по-разному работает на каждом этапе его жизни. Я уж рисовать не буду, у нас времени немного. Ну, представьте такую прямую. Что там получается? Здесь он ходил мимо церкви на работу. Я сам ходил мимо церкви баптистской в Тихвине. А если вы знаете, что Тихвин – это очень древний город. 1383 год, первое упоминание о Тихвине в летописях. Там храмов, ну, я не знаю, кто был, на каждом углу. У меня офис прямо в храм упирается. И кто-то построил баптистскую церковь. Мне по мере надо было идти утром на работу, потом на обед, потом с обеда, потом обратно. Я ходил и думал в форме фуражки вот в такой. Кто посмел вообще это все тут построить? Почему это не снесли? Кто разрешил? Кого наказать? Кого опечатать, закрыть? Инспекцию наслать? Вот как размышлял, да? То есть здесь он ходил мимо церкви на работу. Крестился, может быть, даже сам. Может быть, был крестным у кого-то. У нас такая, да, традиция крестить детей. Перед свадьбой там некоторые венчаются. То есть мы так или иначе в церковь ходим. Был на церковном празднике, увидел телепередачу, искупался в проруби на крещение, услышал весть. Это все точки, когда Бог стучится в сердце человека. Может, у него есть знакомые верующие. Возможно, в его жизни есть трудности и переживания, неразрешимые вопросы. Грех, не дающий покоя человека, может. В разные моменты его жизни Бог напоминает о себе. Помните, да, семечко посаженное, Иисус такую притчу рассказывает. Оно туда попадает, он говорит, человек не видит, как растет. Он сидит и ждет, а там уже стебелечек-то тык-тык-тык пробивается. Вот мы очень часто хотим туда прямо попасть. Оно еще не готово, а мы, ну что ж ты должен услышать. Мне один раз друг рассказывал, спрашивал, почему люди нас не слышат? Ему простые иллюстрации рисую. Говорю, ну представляешь, у нас с тобой 106,4 волна настроена на Божий лад, а у него 103,7. Ты бьешь, говоришь, ну как же ты не слышишь, трясешь этот приемник, да он еще не готов. Богу расскажите, пусть Бог потихонечку настроечку производит. Тогда человек немножко, у него эта стрелочка это пройдет по шкале, и глядишь, он уже будет готов. Уместно вспомнить вот город Сихарь. Вот знаете, Иисус приходит к себе домой, когда он там открывает книгу пророка Исаии, они говорят, ты-то кто? Ты рос между нами, разве братья его не тут бегали, разве сестры его не здесь? Что он нам тут задвигает, да? И он сказал, что да, нет пророка в чести, если только разве в своем отечестве. Он же не стал там никого трясти. Он сказал, вы что, не понимаете, скоро Божий суд будет. Покайтесь. Да нет, он просто взял и отступил. А вот в городе Сихарь наоборот. Приходит, он говорит, вы что, не видите? Нивы-то побелели. Самарянка, да, бежит, город кается, город узнает, город принимает. Мало того еще говорит, оставайся у нас на пару дней, оставайся хоть вообще жить здесь. Он говорит, ну у меня много еще труда там. То есть вот так и люди. Как же понять, то есть, что человек готов, что он созрел, что он в активном поиске истины? Вот для этого мы с вами и нужны, чтобы узнать, открыт человек для Бога, созрел плод или нет. Мы должны прощупывать, то есть мы должны искать. Помните, апостолы были рыбаками. Кто-нибудь из братьев здесь точно ездит на рыбалку? Знаете, как это происходит? Где бы ни были, я не знаю, как там под водой дела обстоят, но я знаю, что мы иногда едем, какая-то заводинка, и ты обязательно говоришь, надо туда бросить. Вот мы с Евгением каждый год плаваем, и мы всегда видим, о, под деревьями, там, наверное, точно что-то есть. Ну-ка, давай-ка побросаем туда. Вот так же и с людьми. А почему бы не забросить ему простые духовные истины? Вот сейчас были праздники, да, Рождество и Крещение. Ну, хороший же повод проговорить. Пришел в спортзал с друзьями. Они, как правило, говорят, с Рождеством. Ты говоришь, с Рождеством. А вы знаете, что такое Рождество? И вот тут сразу видно, кто на что способен. Кто-то сразу пошел дальше тренироваться. Кто-то говорит, ну, я слышал там что-то, кто-то родился. И оп, завязывается отношение. Ты понимаешь, ага, человек знает, слышал, он готов. И у нас начинается, да, какой-то диалог. Я могу два простых примера привести сразу из своей жизни. Приходит друг, в офисе сижу, праздник Пасхи, либо намечался, либо уже шел. Привет, привет. С праздником. Ну, православный же, да, город, вот, как у вас, так у нас. С каким? С Пасхой. Знаешь, что такое Пасха? Ну, что такое Пасха, слово? Ну, заюлил, завилял. Я говорю, хочешь узнать? Он такой, хочу. Я говорю, вот Евангелие. Возьми Евангелие от Иоанна. 20 страничек. За 20 дней сможешь осилить? Странички вот такие. Один день, одна страничка. Давай на слабо. Такой, почему на слабо? Я так прочитаю. Начал читать Евангелие. Вот представьте, коротенький разговор в офисе. 3 минуты. Начинает читать. День на 12-й звонит. Ты представляешь, что Иисус сделал? Какую-то историю там рассказать, смешной какой-то текст вообще. Я ничего не понимаю, мне в 4 утра звонит. Я думаю, что-то случилось. И он просто с ошарашенными глазами, ушами, устами начинает мне по телефону рассказывать про Иисуса. Через уже какое-то время, там месяц 1, 2, 3, наверное, он уже покрестился у нас в Шугозеро. И супругу свою привез. И там вот так загорелся и летал очень-очень высоко. К сожалению, потом заботы века сего его ухватили. Другой человек. Предлагаю почитать Евангелие. Тоже весь такой набожный, хороший парень. Постарше меня. Говорю, как отношения с Богом? Все шикарно. Каждое воскресенье я в храме. Я очень люблю Бога. Думаю, здорово так. Как Библию читал? Библию не читал. Не хочешь вместе почитать? Он говорит, меня на такое не возьмешь. Нет, не могу. Я говорю, а чего так? Он говорит, так ты ж баптист. Вы что, сектанты? Говорит, отступники от истины. Я говорю, да, интересно. А расскажи, как ты поклоняешься Богу. Он примолчал. А на тот момент у него уже была, наверное, 3-я или 4-я, может быть, спутница жизни. Я говорю, давай я тебе расскажу, как ты любишь Бога. Ну и рассказал некие эпизоды, поскольку мы работаем вместе, мы же друг у друга на ладони, рассказал некоторые эпизоды из его жизни. Говорю, а знаешь, как мы поклоняемся Богу? Мы любим одного Иисуса Христа, который искупил нас. Мы храним супружеское ложе. Мы, говорю, делаем все то, что делали ваши святые. Он там сразу вспомнил. А он мне сказал, не могу с тобой Библию читать, потому что вы не почитаете наших святых. Я говорю, да мы их еще как почитаем? Мы служим тому же Богу, которому служили они, и молимся тому же Богу, который, он говорит, посидел так, проанализировал, он говорит, пойдем читать. Через полгода, да, мы его тоже, он покрестился в церкви, а, как вы сказать, через еще, наверное, там какое-то время в церковь пришла его супруга. То есть вот так в офисе непринужденно, спокойно, со своими друзьями общаясь, начинаем читать Божие. Но сразу скажу, все это время мы за коллег молимся. Мы постоянно Богу говорим их и преподносим. Раньше это было каждое утро, сейчас это пореже. Сейчас уже, конечно, народу побольше стало. Приходится бить на какие-то блоки коллеги, работники, друзья со школы, друзья по спорту, с одной секции, с другой секции, церковь, ну и так далее. То есть мы рыбачим, ничего особенного не делаем. Как опытные рыбаки, как апостолы, просто вот закидываем духовные удочки нашим друзьям и близким и внимательно смотрим за их реакцией. Помните, там есть люди открытые, а есть люди очень закрытые. Характеристики человека открытого, человек мира. Помните, Иисус отправляет, когда Лука, 10 глава, Матвей, если не ошибаюсь, тоже 10 глава, Он говорит, идите к людям мира. В какой город не войдете, вы человека мира сразу узнаете. Вас пустят в дом. С вами будут общаться, вам хлеб предложат. Вот у них и оставайтесь. Вот с ними и трудитесь. Не бегайте по этому городу всему. Вот они. Что значит человек мира? Он открыт к общению. Но смотрите, он не просто открыт к общению, потому что проговорить про девушек, про хорошую погоду, про рыбалку, про спорт – это все гораздо, это все хорошо. Можно даже проговорить про СВО. Но он открыт про общение, он готов говорить на Божьи темы. Он готов говорить про Писание, про Иисуса Христа. Потому что очень часто мы с друзьями можем говорить на любые темы, но как только мы говорим «Христос», все, сразу «нет». Это туда, это интим, туда мы не заходим, это моя территория, и туда нас не пускают. Вот этот человек не готов, значит, еще мало молимся. Он открыт для Бога, он готов говорить на духовные темы. Он послушен Божьему Слову. То есть мы когда потом будем рассказывать, да, человек, который приготовлен Богом, он читает Евангелие, мы задаем такой вопрос, что бы мы хотели исполнять, что можем исполнять, и он с охоткой берет на себя, он говорит, да, я хочу. Вот сегодня как раз Константин Вячеслав записал аудиосообщение, говорит, я уже в церкви, я уже записался на все служения, которые только возможны. Вот человек послушный, сразу видно, уже приготовленный был Богом. Ну и, конечно же, человек мира, да, он впускает нас в среду своего обитания. Я помню, когда мы начинали вот читать с неверующими друзьями Евангелие, один друг говорит, а что это мы тут собираемся в офисе? Хочу, чтобы у меня дома. Пусть мой дом освещается. Я думаю, ничего себе, какое дерзновение. И вот мы потом еще и квартиры эти делили, у кого нам по воскресеньям, да, вот на домашние группы собираться. Потому что все они говорят, не, давай к нам. Они знакомят с кругом своего общения, с своими домочадцами, с родителями, ну и так далее. Это вот человек мира, открытый к общению, они открыты для Бога, они послушны Божьему Слову, и они впускают нас в среду нашего обитания. То есть они не просто, как его сказать, инкогнито это делают, они знакомят нас со всеми своими. Если человек закрыт, он не слушает, не слышит, не реагирует на ваши слова, даже проявляет агрессию, недовольство, значит, он еще не готов. Не мучайте его. Мы, вот даже у нас есть хороший пример, есть плохие примеры. Мы вот недавно, да, наверное, этим летом с Сергеем, вот он тоже будет потом выступать, бежим кросс. Дистанция длинная, 20 километров. Но это бежать где-то 2 часа. Мы первые 10 километров бежим, а мы с православным другом бежим из нашей секции, из клуба «Марафон», из которого мы все выходцы. И вот мы бежим, и он говорит, начинает рассказывать Евангелие. Человек уже подуставший, он говорит, мне это не надо. Сергей продолжает. Тебе это надо. Ну, в общем, вспышка, конфликт. Последние там полчаса бежим. Можно топор было повесить, у нас электрические разряды, все бы так держалось. Вот такой, так не надо, не мучайте людей. Видите, что закрытый человек, оставьте. И тут у нас несколько, как правило, возникает много вопросов, и страх у нас возникает. Но что я должен делать, если человек открыт для Бога, приглашаю его в церковь, а он ни ногой, не хочет идти в церковь. Ну, естественно, с чего-то он пойдет. Или человек открыт для Бога, но я же не богослов, что я могу ему рассказать, чему я могу ему научить? И вот здесь у нас третья мысль, самая важная, наверное, но одна из важных мыслей. А почему я-то должен работать? Пусть работает Божье Слово. Пусть оно трудится, не мы. Наше дело сеять. Помните, написано, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто хорошо сеет Божье Слово, тот хороший урожай пожнет. Уместно здесь вспомнить притчу про сеятеля. Помните, вот эти четыре почвы, там семя сеял, да, человек. А какое семя-то он сеял? Он сеял что написано? Слово Божье. Так вот его и надо сеять. И первый такой стих, который мы возьмем на вооружение, это Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот от чего вера приходит? От того, что человек в церковь пришел? От того, что здесь классная песня будет? Нет, от Слова Божьего. В современном вообще переводе написано, вера приходит, когда весть услышана, а весть слышит, когда о Христе проповедуют. И вот у нас вся Библия, она вся про Христа. Вот что мы должны сеять. Исаия 55 глава, я не буду ее полностью читать, 10-13 стих. Исаия 55, 10-13. Там Бог говорит так, «Мое слово тщетным, если я его посылаю на землю, оно тщетно не бывает, оно не возвращается ко мне. Но что оно делает? Оно говорит, слово, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. И вот дальше самое интересное для нас. Что будет человеком, который начинает читать Божье Слово, за которое вы молитесь, который открыт для Бога, который начинает с ним знакомиться? Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Псалом 118, весь у нас, да, идет такой гимн Слову Божьему. Евреям 4:12, да, помним все наизусть, что Слово Божье живо и действенно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Если возьмем современный перевод, то вот это Слово Божье, этот меч, он проникает прямо в костный мозг. Там, где все для человека, в этом костном мозге. Прямо до туда. Мне очень нравится текст 2 Коринфянам, 10 глава, 4:5. Я прочитаю его в современном переводе, РБО. Не знаю, вот есть у вас, чтобы вывести. Павел говорит, в нашей битве мы сражаемся не обычным оружием, а оружием божественной мощи. Вот я под этой божественной мощью понимаю вот эту мощь, это Слово Божье. Оно сокрушает твердыни. Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающие против познания Бога, и берем в плен всякие помышления, покоряя их Христу. Вот когда вы с человеками начинаете общаться, да, с неверующими, вы же понимаете, сколько там преград выстроено. Там куча забот, там куча своего «я», там куча эгоизма, и там, самое главное, куча своих религиозных правил и своего понимания Бога. Вот Павел говорит, что Слово Божье – это мощь. Оно сокрушит все и покорит этого человека Христу. Интересно еще текст один, 20:32, Деяния. Павел, да, я заканчиваю. Павел уже все, говорит, оставляю вас. Больше с вами ни с кем не увижусь. Встреча в Милите знаменитая, да? Все плачут, кидаются на шею. Он говорит, что, знаете, друзья, скоро восстанут лютые волки вообще, и они, самое главное, восстанут из вашей среды. Но чтобы вы бодрствовали, знайте, и вот этот вот итоговый стих такой, 20:32. «И ныне предаю вас, братья, Богу, пусть Бог все усмотрит, и слову благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот в чем идея. Мы просто приглашаем наших друзей читать Евангелие, читать вместе, размышлять. Не можем вместе? Читай сам, с нами только делись вопросами, соображениями. Кто-то читает в офисе, с кем-то мы сейчас с другом с Финляндии вообще читали по телеграмму. То есть площадок очень много, затрат никаких. Назначайте любое время, любое место, молимся за него, смотрим, человек открыт, приглашаем читать Библию. Не зовем в церковь. Наша задача ему через Священное Писание открыть Иисуса, а Слово Божье будет работать само.